Роксанна Сью. У нас проблемы, ваша мрачность. Глава первая. Арина. Мысли были только об одном. Как бы поскорее добраться до дома и выспаться. Сегодня опять пришлось вставать ни свет ни заря для срочной лапаротомии кобеля, любителя попробовать на зуб все, что плохо лежит. Но только я завела свою любимую, купленную с огромным трудом, малолитражку старушку, как ожил телефон. Я взглянула на дисплей и испытала малодушное желание сделать вид, что не слышу. Прогнала его, вздохнула и все же приняла звонок.
«Ариночка Дмитриевна, душечка, спасайте!»
Не тратя время на приветствие, взмолился в трубку знакомый старческий, но бодрый голос. Я его сразу узнала. У Серафима Петровича дома целый зоопарк. От вороны с подбитым крылом до капризного мейн-куна и старой флегматичной собаки дворянской породы. Зажиточный старик, можно сказать, делал основную кассу моему маленькому ветеринарному бизнесу. Однако я все равно поморщилась. Ведь 100 раз ему говорила, что не выношу обращение «душечка». У меня с ним очень неприятные ассоциации. Именно так зовут наивную пустоголовую девицу, которая изводит меня с самого детства практически каждую ночь. Я и к психологу ходила, и к сомнологу, и даже снотворное пробовала принимать. И ей все нипочем. Приходит и приходит. Раз за разом заставляет переживать ее ошибки, как будто она — это я. И ни я, ни специалисты так и не поняли, в чем смысл. Подсознание пытается преподать мне урок? Так я вообще не такая, как она. В отличие от избалованной княжны, я живу в своей квартире. Прислуги не имею, работаю от зари до зари и неплохо получаю. Вот даже собираюсь расширяться из кабинета до клиники. К тому же перед мужчинами лужей не растекаюсь и замуж вообще не спешу. Зачем мне раз за разом переживать удары судьбы совершенно чужой девушки, которую муж и сводная сестра предали и отправили в страшный лес монстром на растерзание? «Что у вас стряслось, Серафим Петрович?» Отогнав неприятные мысли, вежливо поинтересовалась я у ценного клиента.
«Надо срочно всем моим сделать прививки, душечка Ариночка Дмитриевна. У нас поездка из-за того, что нет прививок, срывается».
Даже поправлять его не стала. Скорее всего, старика настиг склероз. «Какие вопросы, Серафим Петрович? Конечно, приезжайте завтра прямо утром к открытию, и я всех уколю», — ответила с огромным облегчением, уже представляя, как забираюсь дома под одеяло и закрываю глаза. «Прививки — сущая ерунда по сравнению с тем, что я успела себе вообразить».
«Нет, душечка, я вас умоляю приехать прямо сейчас и сделать прививки на дому. Дело не терпит отлагательств, а я вам очень щедро за беспокойство заплачу».
Я стиснула зубы и мысленно досчитала до 3. Потом напомнила себе, что деньги мне очень нужны для открытия собственной клиники. «Скиньте, пожалуйста, ваш адрес, чтобы я в навигатор забила». Нашла в себе силы ответить ровно.
«Да-да, конечно, душечка. Сейчас скину. Вы только учтите, что к моему дому автомобиль не проедет. Придется совсем немного по тропинке через малюсенький лесок пройти».
Вот тут я еле удержалась, чтобы не отказать. Чего я не любила больше обращения «душечка», так это лес. И все опять благодаря княжне из моих слишком реалистичных снов. Чем бы они ни начинались, хоть ее детство, хоть с юности, хоть со свадьбы, заканчивались всегда одним — темным лесом и красными глазами, быстро приближавшимися из кустов. На этом месте я всегда просыпалась в ужасе и долго не могла прийти в себя. Беда в том, что сны такие реалистичные, что даже фильмы 5D отдыхают. Минут 5 я потом чувствую себя этой душечкой из совершенно другого мира, в котором существуют монстры, маги И много чего еще. И ругаю ее последними словами за доверчивость и наивность. Психолог как-то посоветовал мне написать книгу на основе моих снов и обещал, что после этого меня отпустит. А я все никак не соберусь. Некогда. Но вообще-то хватит дурью маяться. Надо свои страхи преодолевать. Хорошо, Серафим Петрович, за вакцинами схожу и приеду. Буду через 15 минут. Встречайте. Решительно сказала я и сбросила звонок. Городок у нас небольшой, и даже при том, что ехать придется за его пределы, больше 10 минут на дорогу не уйдет. Пока я ходила за препаратами, пока вела машину к точке, указанной на дисплее телефона, мысленно настраивалась. Говорила себе, что сильная, что бояться глупо. Вспоминала детский дом и всю свою нелегкую жизнь. В итоге припарковалась на асфальтированной стоянке недалеко от коттеджа Серафима Петровича, преисполненная решимостью. Уже смеркалось, по спине пробежал холодок, но я тряхнула головой и пошла по тропинке к деревьям. Лесок и впрямь был жидким и весь проглядывался. Сквозь листву, метрах в 50 впереди, я видела коричневый забор. Однако стоило шагнуть под тень деревьев, как атмосфера изменилась. Воздух стал неподвижным и густым, а шум трассы, полный машин, будто кто-то выключил. И темнеть начало неестественно быстро. Да еще где-то вдали кто-то жутко завыл. А главное, забор пропал из виду. Я остановилась и оглянулась. Дороги и машины тоже видно не было, хотя я отошла от нее всего на несколько метров. Волосы зашевелились у меня на голове. Но я сжала кулаки и набрала в легкие воздуха, чтобы побежать вперед. Но тут увидела их. Те самые светящиеся глаза из моего сна. И они стремительно приближались. «Ну, хватит уже!» Я разозлилась на себя по-настоящему. Быстро присела, нащупала на земле палку и вскочила. «Сгинь, галлюцинация проклятая! Достала!» Заорала я грозно, размахнулась и швырнула свое импровизированное оружие в сторону страшных глаз. Они остановились, растерянно моргнули, и вдруг стало светлее. А ко мне шагнул высокий, крепкий молодой мужчина с удивительно красивым лицом и длинными темными волосами, уложенными в идеальные локоны. Мне такую укладку только один раз в салоне делали. В его левом ухе сиял крупный камень, похожий на бриллиант. А одежду он выбрал слишком странную для прогулок по лесу. Бархатный черный пиджак, расшитый серебром.
«Ну вот такой ты мне нравишься больше. Храбрость и проблеск ума сделали тебя даже чуть-чуть симпатичнее, душечка».
Язвительно сказал он глубоким низким голосом, перебирающим неведомые струны души. «Такого тембра у нормальных людей не бывает. Вся моя храбрость, которую мужчина только что хвалил, моментально улетучилась. Но главное, я вдруг поняла, что он реальный и выглядит вообще-то нормально для своего мира. Мира, в котором живет душечка из моих снов». Поддавшись внезапному порыву, я опустила глаза и обомлела. Никаких джинсов и кроссовок на мне больше не было. Я стояла посреди леса в белом свадебном платье, в котором княжну Душечкину в чащу и отвезли. «Ты кто такой? Что за чертовщина тут происходит?» — завопила я, собрав остатки решимости.
«Не разочаровывай меня, княжна!» «Ты прекрасно знаешь, где ты, что произошло и кто я такой. Давай, соображай шустрее!»
Закатив глаза, прорычал мужчина и, лениво взмахнув рукой, добавил света. Наверное, чтобы я могла рассмотреть его получше. Но самое ужасное то, что я и вправду знала, кто он такой. Один из властеров мрака. Он древнее и очень могущественное существо, которым пугают местных девушек. Монстр, которому на убой и отправили душечку. Или княжну Ариадну Душечкину в замужестве Скольникову. Или меня. О, боже, Неужели это были не сны, а моя собственная прошлая жизнь? Почему я теперь всю ее знаю, будто тоже ее прожила? Но на кой я сдалась Властеру? Ударила ладонью по лбу и принялась тереть его, будто это могло помочь упорядочить мысли. «Что ты сделал?» — прошептала я.
«Отправил тебя набираться ума-разума в другой мир. Что же еще?»
— съязвил монстр. «Зачем?» — соображала я совсем туго.
«Потому что ты мне нужна решительной, умной и набравшейся иномирных знаний о тех вещах, которые тут неизвестны».
«Зачем я тебе нужна такой?» — не отставала я. Хотя, в принципе, могла и сама догадаться. Все властеры мрака только и делают, что мечтают добраться до облачного города магов и завладеть ключами, чтобы отпереть свои невидимые оковы. Согласно легенде, существующей в этом мире под названием Маор, извечные соперники мрачных хитростью смогли сильно ограничить их возможности. Властеры света сделали это, чтобы властеры мрака не мешали им путешествовать по мирам, отвлекая на устранение последствий всяких бесчинств, которыми мрачные развлекались. А ключи властеры света отдали местным магам.
«Ты станешь моим пропуском в облачный город», — объявил монстр, подтвердив мою догадку.
Я громко и от души рассмеялась. «Это каким же образом я стану твоим пропуском?» — спросила, округлив глаза. Пришла моя очередь ехидничать. Насколько я знала из той, прошлой жизни, людям, живущим в низинах, попасть в облачный город так же сложно, как и властерам мрака. Ну, может, на капельку проще. Если в человеке проснется великая магическая сила, или он создаст что-то выдающееся, то перед ним откроются врата. А вот перед властером — нет. Потому что на нем невидимые цепи, мешающие не только войти в облачный город, но и вообще переступить порог любого дома без приглашения хозяев. Душечка великой магией не обладала, а я вряд ли способна создать что-то гениальное. Лечить животных тут и без меня умеют. На что Властер надеялся?
«Сейчас мы отправимся в твой дом. Я быстро и тихо разберусь с твоими обидчиками и займу тело твоего никчемного муженька. Потом ты смастеришь какой-нибудь иномерный механизм или еще что-то диковинное, вроде тех штук, с помощью которых людишки общаются в техномире. Мы отправим послание Верховному Магу, и он выдаст нам приглашение. А дальше я уже сам справлюсь».
Как нечто само собой разумеющееся, изложил Властер пункты своего гениального плана. Я уставилась на него с недоверием. Сразу несколько вопросов вертелось на языке. «Ты в себе? Откуда ты знаешь про мобильные телефоны, если лишён возможности путешествовать по мирам? Ты собираешься убить моих сводную сестру и недомужа, искренне думая, что я этому обрадуюсь?» Но я покачала головой и просто сообщила. «Я ветеринар, врач для животных. Я не имею понятия, как работают земные механизмы. И вообще не очень дружу с физикой». Опять резко потемнело. Похоже, Властера новость совсем не обрадовала. Его глаза налились красным светом, и одним неуловимым движением монстр переместился ко мне. Схватил за плечи и тряхнул с силой. У меня даже зубы щелкнули. Однако, как ни странно, я совершенно перестала бояться. Оказывается, моим главным страхом были мысли о том, что я схожу с ума, а как только выяснилось, что ничего подобного не происходит, так и бояться стало нечего.
«Бесполезная! На что ты потратила столько лет жизни? Убью!»
Прорычал монстр, который даже в разъяренном виде сохранял безупречные черты лица. Я беззаботно пожала плечами. «Да и пожалуйста, может, в следующей жизни я возрожусь в каком-нибудь прекрасном мире?» Сказала, глядя прямо в его красные глаза. А они вдруг медленно сощурились.
«Не чувствую в тебе ни горячей благодарности за то, что спас и наградил знаниями. ни обиды и праведного гнева по отношению к обидчикам. Где эти чувства? Почему ты не желаешь мести?»
Задумчиво протянул Властер, обдав мое лицо дыханием. Удивительно свежим, словно морской бриз. Почему-то я думала, что хозяева мрачной бездны должны хотя бы смердеть, раз уж внешностью такой привлекательной обладают. Но нет. Даже принюхаться и зажмуриться от удовольствия захотелось. Я опять нервно хихикнула. «Простите, ваша мрачность. Не знаю, кто вы из пятерых Властеров, но у нас проблемы. Благодарность, может, и была бы, если бы вы меня сейчас обратно в мою счастливую земную жизнь вернули. А гнев? Откуда ему взяться? Для меня все произошедшее с княжной — просто фильм. Сказка. Я, когда смотрела все эти сны про ее жизнь, злилась не на сестру и мужа, а на нее саму. Из-за того, что она такая наивная и самовлюбленная. Созналась я. Возможно, Властер использовал магию, которая заставляла меня быть откровенной.
«Просчитался? Ладно, исправим», —
рявкнул он. Ткнул пальцем мне в лоб, и пространство подернулось дымкой.
«Любовь моя, я так счастлив, что ты наконец-то стала моей женой!»
Откинув вуаль с моего лица, шепчет Эдуард и тянется за поцелуем. Я закрываю глаза и подаюсь навстречу. Мы венчаемся в маленькой деревенской церквушке, и мне от восторга хочется петь. Я люблю своего мужа до дрожи, до потери сознания. Как хорошо, что Агата, моя сводная сестра, уговорила меня не трусить, не слушать опекуна, а сбежать с Эдуардом и тайно обвенчаться. Теперь никто нас не разлучит. Мы вернемся в поместье вместе, и мой муж вступит в свои законные права. А опекун может со спокойной совестью убираться вон. Замучил нас с Агатой въедливый старик, присланный наместником за нами приглядывать после гибели отца и мачехи своими нотациями. Теперь вся ответственность за меня и сводную сестру ляжет на Эдуарда, моего Эда. Губы Эдуарда мягкие и сладкие. У меня кружится голова от того, как восхитительно целоваться с законным мужем. «Поздравляю!» — слышу голос сводной сестры. Из гостей на венчании только она одна. «Давайте скорее вернемся домой. Сами знаете, ночами в лесу лучше не появляться». А мне так хорошо на душе, что вообще ничего не страшно. Я знаю Эдуарда всего месяц, а кажется, что всю жизнь. И я уверена, что он меня от всего и всех защитит. Но муж отрывается от моих губ и поворачивается к священнику.
«Бумаги готовы, мы спешим, можно их забрать?»
Тот протягивает заверенной магической печатью облачного города свиток, в котором четко написано, что наследница княжества Душечкиных, княжна Ариадна Душечкина, вышла замуж за Эдуарда Скольникова. И теперь они — княгиня и князь. Муж все быстро проверяет, и, кивнув священнику на прощание, за руку выводит меня из церкви. Агата уже ждет у кареты, но почему-то у нее совсем не радостное лицо. Неужели она так сильно боится леса? Зря, мы успеем домой до заката. Эдуард помогает нам с Агатой подняться в карету и приказывает кучеру трогать. Карета у него, конечно, не такая изысканная и удобная, как те, что принадлежат мне. И кучер какой-то неопрятный, с бандитской рожей. Но все это ерунда. Мы прогоним кучера, а эту карету пустим в утиль, как только доберемся до поместья и вступим в полные права. «Я так тебя люблю», — говорю мужу и кладу голову ему на плечо. Но карета едет слишком быстро, и Эдуарда подбрасывает на сиденье так, что он чуть голову мне не сшибает. Настроение у Агаты окончательно портится. «Хватит! Не могу больше!» — вдруг кричит она. Я мягко улыбаюсь сестре. Собираюсь сказать, что потерпеть до дома совсем немного, буквально час. Вот уже и мимо страшного леса мчим, но...
«Ты права, родная, надоело!»
Говорит мой муж. Я недоуменно хлопаю ресницами. Мы, конечно, поженились, но Агата даже мне не родная, а уж ему и подавно.
Думаю, можно ее здесь выбросить.
Деловито выглянув в окно, говорит сестра и бьет по крыше кареты, подавая кучеру знак. Тот резко останавливается, дверь распахивается, и... Я вдруг понимаю, что не могу пошевелиться. Пытаюсь спросить, что происходит, но получается только мычать. От ужаса таращу глаза.
«Пока-пока, сестричка. Спасибо, что ты такая глупышка».
Машет мне рукой Агата, широко улыбаясь. А Эдуард и его кучер волокут меня в лес, словно я мешок с сеном. Меня или опоили, или даже, может, проклятьем сковали. Слезы катятся по щекам, и я только начинаю осознавать, что меня предали.
«Далеко не потащим, а то и сами не успеем выйти. Скоро темнеть начнет»,
— говорит кучер Эдуарду, как будто он не слуга, а равный.
«Конечно, не потащим. Вроде худая и глупая, а весит, как толстая и с мозгами»,
— отвечает мой муж. Мужчины гагача бросают меня под куст и уходят. Я мычу им вслед, но они даже не оборачиваются. Спешат покинуть опасную чащу. По мне кто-то ползет. Вдали воет зверь. Я и правда доверчивая дура, которую обвели вокруг пальца при помощи сладких речей. Сердце болит от того, что его разбили и растоптали. Быстро темнеет. И я вдруг вижу красные глаза. Но ужас меня не парализовал, ведь я опять оказалась в лесу, стоящая напротив Ластера. Решительно вытерла слезы со щек и посмотрела на него с упреком.
«Прониклась?»
— поинтересовался монстр вполне себе дружелюбно. «Нет», — отрезала я. Он действительно сильно просчитался, дав испробовать Ариадне, мне, то есть, другую жизнь. Ту, где целеустремленная девушка может добиться очень многого без фамильного титула, денег и мужа. Даже когда погрузилась в пережитые мной воспоминания и эмоции, они все равно казались пустяком по сравнению с тем, что не будет у меня теперь клиники, телефона, интернета, доставки и собственного автомобиля. Вот это действительно разрывало мне сердце. А Эдуард с Агатой... «Да бог им, судья!»
«Если я сотру тебе память о жизни в другом мире, ты опять станешь пустой, глупой душечкой!»
Задумчиво разглядывая меня, принялся вслух рассуждать Властер.
«Зато ты с благодарностью примешь мою помощь, заведешь в дом и позволишь занять место своего никчемного мужа!»
И я насторожилась. Мало того, что земные воспоминания мне дороги, так я еще и ни в коем случае не хотела становиться пособником монстра в убийствах. «И что тебе это даст?» — спросила осторожно. «Приглашение в облачный город мне все равно никто не выпишет».
«Выпишет, если в тебе вдруг проснется магия»,
— возразил Властер, и глаза его вроде бы даже ярче загорелись. Я невольно отшатнулась. «Откуда бы ей взяться?» — выпалила испуганно.
«В каждом человеке есть крохотная магическая искра. Уверен, что смогу ее в тебе раздуть хотя бы до уверенного костра».
«Стоп, стоп, стоп!» Выставив руку вперед, завопила я. Становиться прежней душечкой мне отчаянно не хотелось, и мысли лихорадочно метались в поисках выхода. «Уверен, что хочешь именно такую союзницу?» «Душечка, я, то есть, была круглой дурой и плохой актрисой. Я тебя обязательно подведу. И вообще, я не понимаю, что ты именно ко мне привязался. Отстань! Найди кого-то надежного. Неужели за столько веков ты не смог подобрать себе более подходящую кандидатуру для своей аферы?» Бестолковая душечка мало времени уделяла наукам. Поэтому историю Маора со всеми этими терками между светлыми и мрачными я знала только в общих чертах. Подробностями, как именно ограничены Властеры в своих возможностях, владела тоже поверхностно. Поэтому не понимала, почему монстр решил действовать через меня. Ну, правда. Ему много-много лет. Неужели он не мог давным-давно занять тело какого-нибудь местного мага, раз умеет такое проворачивать, и с его помощью добраться до ключей? Ладно. Допустим, в мага он не может вселиться. Тогда пусть бы вселился в местного изобретателя и таким образом приглашение получил.
«Ты начинаешь меня раздражать», —
прорычал Властер с угрозой.
«Раз выбрал тебя, значит, были причины. Остальное тебя волновать не должно».
«Ну, знаешь», — возмущенно развела я руками. «Так мы с тобой вообще к консенсусу не придем». Развернулась и, приподняв длинное платье, потопала к дороге. Честно говоря, рассчитывала на эффект неожиданности. «Может, он меня отпустит?» Махнет рукой на бесполезную девчонку. «А я пойду потихонечку в столицу Низин Салану и обращусь к наместнику с жалобой. Пусть аферистов Эдика и Агату арестуют, мой брак аннулируют и все вернут. А дальше буду думать, что делать и как тут обживаться». Но нет, не с моим счастьем.
«Куда?»
Раздался крик, и меня дернуло обратно. Развернула лицом к Властеру, который вопросительно выгнул бровь. «Консенсус искать!» — процедила я извительно. Он нахмурился.
«Ты нахваталась непонятных слов, но твой тон я прекрасно считываю!»
С угрозой рыкнул Властер.
«Не смей мне дерзить, иначе пожалеешь!» «Я понял, что смерти ты не боишься, поэтому могу устроить такую жизнь, что в кошмарах не снилось».
«И ведь может. А у меня, похоже, шок, иначе зачем я его провоцирую?» Устало потерла лицо. «Консенсус — это договор, который устроят обе стороны. Так сказать, золотая середина, где сойдутся наши интересы», — пояснила я примирительно.
«Раз так, давай поищем вместе. Только в более подходящем месте».
Почему-то решил не нагнетать монстр. Он тряхнул локонами, и темнота на пару мгновений стала совершенно непроглядной. Но вскоре вспыхнул яркий свет. Мы оказались в роскошной, просторной гостиной. Я огляделась и, кажется, поняла, с кем именно из пятерых мрачных властеров имею дело.